Друзья, будем успокаиваться. Друзья, тема смирения, в общем-то, не всегда, не для всех приятная. Потому что вот именно в нашем возрасте появляются мысли о том, что мы что-то значим. О том, что я не просто так, что со мной необходимо считаться, обращать внимание. То есть вопрос признания нас начинает беспокоить. А мы говорим о смирении. Тут наоборот бы поговорить, как нам чувствовать себя уверенно в жизни, как приобретать авторитет среди сверстников и так далее. Но наша задача сегодня, друзья, научиться смирению. Потому что через смирение мы получаем много Божьих благословений. А благословений желает каждый человек. Каждый в них нуждается и хочет, чтобы они были достоянием его судьбы, его жизни. Поэтому мы будем внимательными. Будем молиться о том, чтобы Господь благословил нас, чтобы благословил тех, которые будут излагать тему эту. Встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что имеем еще одну возможность сегодня здесь встретиться в доме молитвы, чтобы Слово Твое послушать, чтобы получить еще определенные уроки и наставления. Господи, помоги, чтобы они вмещались в наши сосуды, освободи от всего ненужного, от посторонних мыслей, помоги сосредоточиться на Тебе, на Твоих словах, Господи, и славу хотим Тебе воздать. Прими ее во имя Иисуса Христа. Аминь. Споем псалом.
Будем петь номер 107. Есть счастье святое, есть дивная радость.
слушаем декламации «Богу единому верно служи», а затем музыкальное участие «Как много звезд на небесах». Пожалуйста.
Чтоб в этом мире нам жить не по лжи, сердце отдать нужно Богу всецело, и отвечать Искусителю смело, Богу единому верно служи.
Словом Христа, юный друг, дорожи, сердце сокрой это слово с дней ранних, не пропускай церковных собраний, Господу верно ты служи.
Об Иисусе Христе расскажи, людям блуждающим в мире порочном, их полюби и веди к Богу срочно, верно Иисусу служи.
С кротостью брату на грех укажи, цель увещания — любовь, а не ссора. Не допуская среди братьев раздора, Богу единому верно служи.
Почву сердец у людей распаши, при благовестии плугом Христовым и овладевши мечом Божьим словом, Богу единому верно служи.
В мире греховном одни миражи, счастье ищут одни лишь невежды. Ты же со света, чем вечной надежды, Богу единому верно служи. Аминь.
Как много звезд на небесах горит в бесчисленных лучах, но лучше звезд всех красота любви божественной Христа, любовь Христа.
Майкоп, пожалуйста, ваше участие. Что у вас есть? Стихотворение, пение? Записочка потерялась ваша. Что вы утром не рассказали? Позже? Ну тогда Слово Божье послушаем.
Друзья, я буду читать место Священного Писания, Псалом 50, с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Друзья, вот этот стих написал царь Давид. Он писал, этот человек знал, о чем писал. Вот представьте, приходит Нафан и в таких красках, в тяжелых красках описывает неприятного человека. Царь в гневе. Говорит, смерть тому человеку. И тут представляете, такой как бы удар царю. Ты этот человек. Представляете, вот сейчас в современном мире, или вообще вот так вот другому царю такое сказать, не Давиду кто-то сказал бы. Тому бы сейчас сказали, ты кому говоришь? Ты что говоришь? Взять его, закрыть его. И случайно бы этот человек бы где-то умер или потерялся, бы больше его никто не нашел. В другом месте мы знаем, к царю пришел человек и начал говорить, а ему говорят, перестань, чтобы не убили тебя. Это в Библии написано. Человек замолчал. И много мы знаем, люди, которые говорили, их или в темнице бросали, или убивали, или еще что-то. А Давид, он смирился. И он знал, что говорил. И он знал, что Богу жертвы не нужны. Представьте, царь бы Давид ходил бы, сейчас там жертвы приносил, там, как и Саул, там, для жертвоприношения там стада целое приготовил. А Богу они не нужны были. Друзья, вот я хочу немножко с вами поделиться из своей жизни. Вот, что мне интересно было. Думаю, что оно будет и вам интересно. Вот я еще раз прочитаю это место, второй стих. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Мой прадед Андрей Максимович Кравченко был очень таким уважаемым человеком у себя в деревне. И вот у него было хозяйство, как у всякого крестьянина. И была у него молодая лошадь. И как-то получилось зимой, что лошадь сломала ногу. Ногу поправляли, там вправляли, накладывали лангетки, все сматывали, но нога срослась криво. Лошадь хромая. А что за лошадь в хозяйстве хромая? Прадед думал и так, и сяк, ну что с ней делать? Лошадь молодая, сильная, а хромая, ничего с ней не сделаешь. Думал, пошел к батюшке советоваться. Пришел и говорит, святой отец, посоветуй, что мне делать с этой лошадью? Батюшка долго не думал сильно, говорит, знаешь что, Андрей, пожертвуй ее на храм. Пожертвуй, там на храме разберутся, что с ней делать. Если святой отец так сказал, значит так надо и сделать. И вот он, наступил выходной день, в храме идет заутреня, и он к заутрене собрался, оделся, начистил свои сапоги, наблистил, и ведет лошадь. А в храме есть специальная коновязь, есть место, где жертвовать будут все. И он ведет лошадь. Ведет, довольный. Он будет жертвовать целую лошадь. Привел лошадь, привязал и зашел в храм. Как человек, считающий себя праведником и достойным уважения, он прошел в самый вперед. Встал, грудь колесом. Я ж Богу лошадь пожертвовал. Целую лошадь. И стоит. А батюшка ходит, служба идет. Батюшка ходит с кадилом. И с псалтыря эти слова и произносит. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. И опять ходит и опять повторяет. Мой прадед стоял и до него начал доходить смысл сказанного. Он думает, жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А я, что я пожертвовал? Я лошадь пожертвовал. Еще хромую. Деду стыдно стало. Он задом и в самый край, где стояли такие люди, которые считали себя грешниками. И, в общем, он не заметил, как он вышел из храма. Служба закончилась, люди разошлись. А дед Андрей ходит и думает, как же так? Я ж вроде бы жертвовал, я ж хотел Богу угодить. Не получилось. Смотрите, идет батюшка, уже переоделся в мирскую одежду, снял свои все облачения и идет. Он к нему. Батюшка, скажите, а где ж написано, что вы... Что написано, Андрей? Вы говорили, жертва Богу, дух сокрушенный. Ты что, Андрей, с ума сошел, что ли? Ты что, Библию читаешь? И пошел. Дед Андрей, ага, Библию. А где же Библию взять? Ходил, спрашивал, время идет. Нигде Библии не можешь найти. И, в общем, один раз услышал, что у штундистов на краю села, у ремесленников, есть Библия. Думаю, ну как попасть к штундистам? Как попасть к штундистам? Ходил, ходил. Вот. А потом, Катерина, у тебя там, говорит, была какая-то кастрюля. Ты давно мне говорила, надо ее запаять. Да я ее запаяю. Ну возьми, вон она стоит, бери. Он ее под мышку и бегом. На край села, к штундистам, у которых Библия есть. В общем, дед Андрей паял это ведро 3 дня. Паял, паял, ну понял, что уже домой пора идти. Пришел, вот, ходит, сам не свой, все думает. Долго он беседовал со штундистами, много они ему сказали, много интересного он услышал. И, в общем, ходит сам не свой. Бабка видит, не будет ладу. Андрей, ты что, говорит, ходишь с угла в угол? Где то ведро, которое ты брал паять? Ты его принес? О, точно. А ну-ка бегом за ведром. И дед опять. И еще 2 дня он там его забирал. И, в общем, мой прадед покаялся. Покаялся он, покаялся его брат еще, потом сестра. Семья была большая, их только братьев было 7 человек. И начали они, все родство начало потихонечку каяться за моим прадедом. И, в общем, один брат покаялся, другой брат покаялся. И один брат очень не хотел. Там не один, их несколько братьев было, которые были против. И одному брату снится сон. Стоит он в селе, идет, все идут на богослужение к штундистам. А он в стороне смотрит, стоит. Ему почему-то, он, почему-то ему было открыто, что ему, к нему подходит пророк Иеремия. Такой с бородой, в длинной одежде. И говорит, а ты почему туда не идешь? Говорит, туда не пойдешь? Пойдешь сюда. Наклоняется, открывает люк. Он как глянул, а там ад. Там бесы, все, все страшное и ужасное. Закрыл и исчез. Он просыпается, ни свет, ни заря, и бегом к штундистам. Покаялся и этот брат. А у другого брата жена, как восстала, говорит, ты пошел к штундистам, предал свою веру, я тебя убью. Я тебя зарублю. Заснешь, я тебя зарублю. Вот только, вот сколько будешь ходить не спать, столько и будешь жить. Как только заснешь, я тебе голову отрубаю. Он к братьям пошел. Братья, что мне делать? Братья говорят, брат дорогой, да это, говорит, последние вздохи сатаны. Она, говорит, уже скоро сама уверует. Иди, говорит, с Богом, Бог все устроит. Ну, он пришел, помолился и лег спать. Она топор положила. Вот, видишь, топор, вот она, твоя смерть лежит. Утро настает, крестьянин встает, как только птички запели. Птички запели, он просыпается, глаза открывает, голова на месте. И пошел управляться. А женка спит, храпит вовсю. Она никогда, с птичками все люди встают, а она спит. Он уже все дела сделал, управился, все. Дядьку звали дядь Семен. Она как подскочит. Уже день-деньской, солнышко высоко. Вот. Она как глянула, мужа рядом нету, топор лежит. Вот. День-деньской, она проспала. Вот. Мужу голову не отрубала. Она в слезы. Семен, прости. Вот. И тоже покаялась. А еще один брат сказал, все, раз вы все покаялись, я вам всем покажу. И настал день крещения. Он собрал своих дружков, дубье взял, все, мы вам дадим. Мы вам покажем, мы вас покрестим. Мы вас так перекрестим, долго будете помнить. И, в общем, стоят они на бугре. И идет крещение. Крестят. И он стоит, его дружки. Ну что, давай. Бля, ты видишь, их крестят. Давай, пошли их крестить. Вот. Стоит он, а потом как закричит. Вижу, Господи, вижу. Побежал и покаялся. А что он увидел? Потом, оказывается, он увидел, что ангел Господень стоит и благословляет. Их никто больше не видел. Его дружки не видели. Он только один видел, что ангел Господень стоит и благословляет тех, кого крестят. И так за одно лето вся семья, все родство покаялись. Покаялись, стали верующими. В общем, жизнь, это была Черниговская область Украины. Время идет, семья большая. Надел у отца был один. Делить его был надел, допустим, гектар, поделить его на всех, там получится по полоске. Он сказал, говорит, в общем так, дети, этот надел старшему, а вы на вольные хлеба, есть новые земли, отправляйтесь, потому что, говорит, не будет никому земли, ни вам, ни никому. Давайте, чтобы было так по-хорошему. Ну, все согласились, мудро сказал отец, и послали они, решили послать, там многие еще семьи решили ехать на вольные земли, и послали они ходоков вот сюда, на Кавказ. Ходоки пошли, уже верующие люди были, пошли, идут, идут, взяли человека провожатого, который здесь был, идут, увидели яблоки, сливы, груши, все эти южные продукты. Вот, хватают по карманам, по торбам насыпают. Он говорит, да не берите, там еще лучше будет. Доходят лучше, высыпают все, новое нагребают. Он говорит, да не берите, еще лучше будет. И так они шли, шли, пришли, и в общем пришли они в Нальчик. Пришли они, место им понравилось. И 90 семей, они путешествовали сюда 3 или 4 месяца. На подводах, с семьями. И вот как Господь чудно хранил. У них не было ни ружья, ни ножа такого, чтобы обороняться. Вот. И едут, люди многие переселялись в эти земли, едут, наскочили кочевники, татары и прочие местные жители. Лошадей постромки пообрезали, вот, лошадей воровали. Лошадей позабирали, люди сидят, плачут, хоть на себе тащи, нет лошадей, не на чем ехать. А их Бог хранил. Их, эти племена, вот эти разбойничьи, они другому передавали, не трожьте, это красное, у них оружие. У них, говорит, ничего не было. Ну, воровать, говорит, воровать лезли, всю, всякую мелочь воровали. Пришли они сюда, здесь жили, в Нальчике. И Господь так благословил, и, в общем, в 37-м году моего прадеда забрали. НКВД пришло и забрало. И долго про него ни слуху, ни духу не было. Дядька, как потом и выяснилось, старший брат отца, он был коммунистом, парторгом, он узнал судьбу прадеда, но он молчал. Он ничего отцу не сказал. Мой отец долго и упорно искал вести про своего деда. И вот 2 года назад примерно я ехал в Нальчик, я ехал, вернее, с Москвы, вот груз вез на Нальчик, и отец попросил, поищи следы моего деда. Я заехал в Майкоп, часть груза выгрузил и поехал дальше в Нальчик. Взял жену с сыном. Отец дал адрес родственников, которые там жили в Нальчике, тетке своей. И, в общем, нашел я. Тетка уже умерла, родственников нашел. Они показали мне альбомы, фотографии. Вот я говорю, ну, вот, прадед наш, Андрей Максимович, какая судьба его? Забрали его в 37-м году. Они, так вот, это у нас справка. Они сделали запрос, а ничего не сказали. Вот, говорит, справка. Я взял в руки справку, в 37-м году его взяли, по решению тройки осудили на смертную казнь, и буквально через 10 дней приговор привели в исполнение. Вот так, друзья, вот когда человек был гордый, он думал, что можно лошадью Богу угодить. А когда понял, что Богу нужна не лошадь, а Богу нужно сердце сокрушенное и смиренное, он покаялся. И какой был плод покаяния? Он был старшим братом, не старшим он, один из старших был. И вот Бог, целое родство, там больше полсела покаялось, пришло к Богу. Просто потому, что человек понял, что жертва Богу – дух сокрушенный и смиренный. Не гордый человек, который стучит себя в грудь, что и говорит, что я Богу подарил целую лошадь. А фактически, где ты эту лошадь взял? Друзья, царь Давид это хорошо понял. Царь Давид это на своей, как говорится, шкуре испытал, что жертва Богу, дух сокрушенный и смиренный. Он видел царя Саула, который стадами хотел Богу жертвовать. Давид говорит, что жертвы ты не примешь. Я бы дал бы тебе жертвы, стадами бы загнал бы на жертвенник, но тебе не надо жертва. Тебе не нужно жертвоприношение. Тебе жертва дух сокрушенный и смиренный. И, друзья, Бог гордым противится. Написано однозначно. Это неоспоримый факт. Я на своем опыте не раз убеждался, что Бог гордым противится. Вот. Некоторые друзья молятся, Господи, научи меня смирению. Друзья, я вам скажу, что кто молится так, ждите таких искушений, когда вас будут бить, унижать, оскорблять. Вот. Бог этим, таким бы бывает путями, учит людей смирению. Я тоже так молился, Господи, научи меня смирению. И Бог такие ситуации допускает, что, ну, когда кажется, тебя с грязью смешивают. Вот. А потом, когда ситуацию переживаешь, когда, может быть, даже не выходишь с этой ситуации победителем, думаешь, Господи, ну почему так, ну почему так? А Бог говорит, ты ж смирение хочешь. Вот учись, смиряйся. А потом Бог допускает такие, вроде бы и не молился уже, вроде думаю, уже Бог столько уроков преподал. Вот, а потом Бог раз ситуацию, и думаешь, ого, Господи, неужели я такой еще не смиренный? А Бог показывает, что ты еще не смиренный. Друзья, пусть вас Бог благословит, чтобы... Я, может быть, мало говорил из Библии, но я просто хотел рассказать вам такой пример из жизни своих предков. Вот с тех пор вот мой дед верующий, отец, и получается, мы уже в четвертом поколении верующие. Дай вот Бог, вот я молюсь так же, чтобы и вот мои дети, которые здесь, это раньше вас тоже в лагере были, в двух потоках, чтобы тоже стали верующими. Вот мне хочется, чтобы, ну вот как вот эти слова были подарком и жизнью для моих прародителей, для моего прадеда, также чтобы они жизнью были для меня и для моей семьи, чтобы вот жертва Богу была всегда дух сокрушенный. И дай Бог, чтобы у вас также, чтобы жертва была, всегда вы понимали, что Богу нужен дух сокрушенный, что не нужно Богу служить своим имением, не нужно, Бог не хочет от вас таких больших каких-то подарков, там, жертв, вот, откупов, как думают многие, что не надо, Богу этого не надо. Брат Андрей Бачкала рассказывал, когда они строили дом молитвы здесь, в Обшировске, что подъехал человек на богатой машине, очень дорого одетый, строили дом молитвы. И он подошел и говорит, что вы строите? Дом молитвы. Он хватает кучу кирпичей, прислоняет к себе, к дорогому костюму и несет. Он тоже хотел поучаствовать, чтобы Богу угодить. Но Богу не надо это. Богу нужен дух сокрушенный и смиренный. Богу эта жертва очень нравится. Да благословит вас Господь. Аминь.
Вставший будем петь номер 792. Мы бодрее на жизненном пути пойдем.
Послушаем участие из Тихорецка подростков. «Побеждай зло добром» – стихотворение и пение, книга Божья. друзья, если это шутка, то она совершенно неуместна, эта шутка. Мы находимся в Доме Божьем, мы находимся в Божьем присутствии, поэтому никакие шутки здесь неуместны. Ну, кто пишет, я думаю, что вам Бог подскажет, что этого делать нельзя. Так, пожалуйста, кухня, споют псалом. Это не шутка, нет? Пока выйдут, вопрос, костер будет проходить в палатке или под открытым небом? Важный вопрос, да? В палатке костер мы не будем зажигать. Это опасно.
Мне очень нравятся те записки, которые вот именно по пониманию или знанию Священного Писания. Вот здесь есть один такой вопрос. Объясните, пожалуйста, места из Священного Писания. Два места. Я сейчас их прочту. Места тоже, которые я в свое время думал о них. Вот один из текстов. Книга Екклесиаст, 3 глава, 19 стих. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. и одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. И второй текст. Второй текст. Екклесиаст 9.2. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Вот два текста из Священного Писания. Что объединяет их? Два текста из Священного Писания этих объединяет то, что здесь дается такое понимание жизни, что участь одна. Вот животное, вот человек. Потом сравнивается человек, который бывает добрый и злой, добродетельный и недобродетельный. Да? А участь одна, приходят все к своему пределу и умирают. Здесь имеется в виду, что участь физического конца жизни, она участь у всех одна. Что животное, что человек, все умирают и идут в землю. Закон Божий, который был провозглашен от начала, прах ты, Бог сказал Адаму, и в прах возвратишься. Все, это Божий закон. Так, книга Екклесиаст мы еще читаем. И возвратится прах в землю, вернее, в книге Бытия, возвратится прах в землю, чем он и был. Нет, это Екклесиаста. А дух возвратится к Богу, который дал его. Так что эти два текста Священного Писания, они поясняют нам, что все, независимо от состояния своего, в свое время пойдут в землю. Но вечность определяет или определит наше состояние, в каком мы были состоянии. И в Священном Писании отмечено, что тогда увидите отличие между праведным и неправедным, между служащим Богу и неслужащим Ему. Там в вечности это все откроется. Служащие Богу и праведные будут в Царстве Небесном. Неслужащие Богу, лукавые и ленивые, и неправедные будут в аду. А животные, они просто заканчивают свою жизнь на этой земле, и на этом все заканчивается у них. Дальше. Где брат Вениамин? Да, мы так уже привыкли к нему и в детских, и в молодежных. Вот он уехал сейчас с братьями, группой братьев, поехали на служение в Хадыжинск. Они приедут к костру, будут здесь. Вот такой еще вопрос. Если я в посте, можно ли пить лекарства? Если это очень необходимо. Друзья, я думаю, что если это очень необходимо, конечно, лекарства пить в это время нужно и можно пить. Но здесь необходимо, знаете, так вот себя проверять, чтобы не было в этом лукавства. Почему? Потому что когда пить лекарства, то надо обязательно что-то и покушать. И кто-то так себя всегда будет считать больным, немощным. Даже перед валерьяночкой какой-нибудь или еще что-нибудь. Скажет, мне надо попить. Надо, значит, и кушать. И уже в посте не будет. Так что, чтобы лукавства в этом не было. А, конечно, если человек болен, то, конечно, правильно ему лечиться. В Библии написано, что когда человек еще не родился, Бог знает уже всю его жизнь. То почему Бог не сделает так, чтобы все люди спаслись? Да, дети, Бог не только знает, сколько нам жить. Бог даже знает, кто придет к Нему и кто не придет к Нему. Но это знание, которое имеет Бог, кто придет, кто не придет, не является определяющим. Определяющим является решение человека. Человек принимает решение, идти к Богу или не идти, потому что Господь говорит, придите ко мне все. Бог зовет всех. Но кто придет, тот будет спасен. Кто не придет, тот спасен не будет. А жизнь Бог определил человеку. Даже псалмопевец Давид пишет о том, что еще ни одного дня моего не было, а они уже все были записаны у тебя в книге жизни. Вот еще такой вопрос. Надо одевать косыночки в лагере на вечерю подросткам. Вообще в косыночках должны ходить сестры, которые замужем. Они должны ходить в косыночках. И еще у нас в церквах одевают косыночки те сестры, которые совершают какое-то служение. Может быть, вот трудятся с детьми, когда выходят с детским, с детской группой участвовать. У нас еще молодежь, которая не замужем, она, когда участвуют в общем хоре, они тоже одевают косынки. Когда в молодежном хоре, то мы этого не требуем. Потому что это знак для ангелов, знак власти мужа. Поэтому я думаю, что подросткам не стоит этого делать. А когда выйдете замуж, тогда будете одевать косынки. Мне кажется, у некоторых это просто к этому или баловство какое-то тянется. Вот почему тут хочется взрослым себя почувствовать. Вот такой еще вопрос. Меня посадили с неверующим мальчиком в школе рядом за партой и не разрешают от него отсесть. Что делать? Вот сестры, с ним сидеть, да? Вот и кому-то и повезло, да? Меня не садят с мальчиком, а кого-то и посадили, да? Я, знаете, скажу, здесь дети, здесь вот в чем кроется проблема. Есть одна из заповедей «не пожелай». Если у вас никаких нет греховных отношений, конечно, сидите с мальчиком рядом и учитесь, и все будет это хорошо. Но если будут какие-то желания другие, конечно, это уже будет тогда плохо. А вот другая записка. Можно мальчикам здороваться за руку с девочками. Вот тут сестры, одна говорит, сестра, можно, а рядом с ней сидит сестра, говорит, нельзя. И вот как понять, кто прав здесь, кто вин? Вот. Вот братья говорят, можно, да, сестры вроде бы не очень к этому относятся. Можно, да? Можно. Но я думаю, знаете как, здороваться можно, только не сильно долго держать руку. Так, если чуть-чуть, вот, ну так, я думаю, еще это можно. Ну, а если так взять и полчаса держать за руку, знаете, и сказать, мы здороваемся, да, и вот так идти и здороваться, вот. Я думаю, что это будет плохо. Это будет плохо. Если явился ангел с неба и будет говорить, это же есть от Бога. Тогда почему в Галатам 1:8 написано, что это анафема? Если ангел будет говорить не то, что написано в Священном Писании, то это не будет ангел от Бога. Бог никогда, дети, себе не противоречит. Если явится, допустим, ангел и будет что-то вам там говорить, он будет только говорить то, что созвучно с Духом Писания, с Писанием Божьим. И если только ангел говорит, что-то будет, говорит, иное, это уже не будет ангел от Бога, это будет ангел от лукавого. Такого ангела гоните от себя и ничего не имейте с ним общения. Вот. Ну все, давайте на остальные записочки я чуть попозже отвечу.
Благодарность Господу за то, что Он помог мне покаяться. Действительно, друзья, слава Богу, видите, как хорошо. И для вас радость, для тех, кто покаялся, радость для ваших воспитателей. И родители обрадуются, некоторые уже знают, позвонили, сообщили подростки, что я покаялся или я покаялась. Родители радуются. Еще кто радуется? Ангелы на небесах тоже радуются. Видите, всем радостно и хорошо. Поэтому, кто еще не покаялся и не имеет этой радости, и не подарил еще кому-то, то нужно об этом подумать. Одна женщина впервые пришла на богослужение и после проповеди вышла и покаялась. Бог дал такую ей милость. Она с первого раза усвоила, что значит милость Божья, что значит прощение. Что значит жертва Иисуса Христа? И она после этого сказала, это единственный день в моей жизни, достойный памяти. У нас какие есть памятные дни в жизни? Ну, дни рождения, конечно. Мы их не забываем, помним, предупреждаем окружающих. Ты же смотри, мне день рождения. Вот, еще какие есть памятные дни у нас? Новый год тоже бывает памятный день. Но вот то, что совершается здесь, друзья, это очень важное событие покаяния. Это единственный день в моей жизни, достойный памяти. Когда-то наши дни рождения перестанут иметь всякий смысл, когда мы в вечности будем. Или другие какие-то даты. Но день, когда мы отдали сердце свое Господу, это действительно тот день, память о котором, наверное, никогда не пройдет. Мы послушаем сейчас участие музыкальное «Иисуса приход ожидаем». Затем декламации расскажут друзья Мария и споют «Ты успел грехами обрасти». Это на тему призыва.
Дети, я смотрю, что-то у нас с дисциплиной плохо стало. Ну-ка, успокойтесь, пожалуйста.
Иисуса приход ожидает. Последнее время живем, мы грешных к Нему призываем и к вечности с верой идем. Вокруг человечество гибнет, и множится в мире вражда. Взволнованно сердце взывает, когда же Учитель, когда? Когда, Господь, скажи же, когда на теле мы сможем услышать, увидеть Тебя вдали от греховного шума? Скажи, Иисус, нам когда? Среди затяжных испытаний Твоя лишь нам помощь нужна. И снова вопрос в нашем сердце, когда же Спаситель, когда? И крепнет надежда с годами, хотя нелегко нам пути, но прежним осталось желание блаженную вечность войти. Когда, Господь, скажи же, когда? Когда в новом теле мы сможем услышать, увидеть Тебя вдали от греховного шума? Скажи, Иисус, нам когда?
Маленькая избушка Ивановых полузасыпана снегом, на дворе сильный буран. В деревне уже давно погас свет, и лишь кое-где в окнах светится свет зажженной лампы. Не спится и вдове Ивановой. При слабом освещении старушка-мать ходит из угла в угол в ожидании своей дочери Марии. Тяжелые мысли не дают ей покоя. Она также переживает из-за сына Виктора, который недавно женился и переехал в город. Он так же, как и Мария, еще не имеет в своем сердце Иисуса. Виктор не раз утешал свою мать, что он еще молод, жизнь еще впереди, и, конечно, он еще успеет послужить Богу. И вот сегодня, в этих переживаниях, мать-старушка беспокоится за судьбу своих детей.
Господь, Отец Небесный, Ты тот, кто обещал не оставить сирот и вдов. Услышь просьбу мою. Прошу Тебя о тех, кто так дорог сердцу моему, за деток моих. Ты видишь, мой утешитель, что мои обличения и наставления напрасны. Направь их пути и мысли к добру, и в эту ненастную погоду храни их в своей доброй пастырской руке. Аминь.
Мам, ты еще не спишь?
Милая, как же я буду спать, когда тебя дома нет?
Ну, закрылась, спала бы. Чем же ты занималась до сих пор?
Читала Слово Божие и молилась.
Так я и знала. Другие матери уже давно спят, а тебе так и хочется поплакать. Да, у меня сегодня большая радость. Мне дали путевку в жизнь, направление. Теперь моя дорога к счастью открыта. Я непременно должна взять от жизни все то, чем она богата. Жизнь дается один раз, и я хочу пожить, попользоваться ею.
Дочь моя, написано, мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. И еще, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Оставь, мама, свои однотонные речи, они уже надоели мне. Все люди живут и не погибают. Ну ладно, не обижайся, мама. Когда состарюсь, тогда можешь мне еще кое-что рассказать. А теперь собери меня в дорогу. Я завтра уеду в город, а когда вернусь, не знаю.
Мария, Мария, на кого же ты меня оставляешь? Ведь я уже слабая. Как же я буду без тебя?
На кого я тебя оставляю? Мир не без добрых людей. Соседка Марфа заглянет. Я с ней договорюсь. А то, что ты слабая, так это старость. Мы с Виктором уже большие, за нас можешь не беспокоиться. А если воды нужно, то не бери полное ведро, бери по полведра. Как только я устроюсь, то возьму тебя к себе. А сейчас, если вдруг сама не сможешь, то поезжай к Виктору.
Мне все ясно. Дитя ты мое слепое. О, пойми материнские чувства. Зачем ты так мучишь в сердце мое? Как трудно мне приходилось с вами, сколько бессонных ночей за моей спиной, сколько раз я стояла на коленях у твоей кроватки, сколько раз не доедала куска хлеба, отдавая его вам. Когда вы были маленькими, вы радовали меня своими взглядами, и я забывала все свои трудности. С Божьей помощью утешалась тем, что под старость мне будет и помощь, и защита. Я мечтала вместе с вами служить Господу. Машенька, дочь моя, ты погибнешь. Скажи, ты хоть молиться умеешь? Покайся в грехах своих, пока не поздно, пока Господь не отнял своей благодати, ибо страшно впасть в руки Бога живого.
Мама, так я и знала, что ты будешь переживать. Ты как будто меня уже хоронишь. Успокойся. Я тебе сейчас расскажу молитву, которую ты учила меня в детстве. Кажется, еще помню. Отче наш, даже песню твою еще помню. О, Божий, слов не пропускай.
О, Божий, слов не пропускай, не закрывай от света глаз, и сердце не ожесточай, о, будь спасен прийти сейчас.
маленька, дочь моя, преклони со мной вместе колени и предадим путь твой Господу.
Нет, мама, мне завтра рано вставать. Я пойду спать. Спокойной ночи.
Отец, отец мой, внемли мольбе моей. Дух Святой, стучи в сердце, хотя оно и ледяное. Господь, спаси Машеньку мою, ибо она так далека от тебя.
Еще не улеглась буря, холодный ветер завывает все сильнее. Издали доносится жуткий вой собак, и кажется, злая смерть бредет по улице. Вдали, то здесь, то там, вспыхивал свет и опять угасал. В доме Ивановых ночь была тревожной, казалось, ей не будет конца. Мать все еще стояла на коленях и вздыхала, и, вздыхая, повторяла имена дочери и сына. Не спала также и Мария. Она ворочалась сбоку на бок, и тревожные мысли не давали ей покоя.
Какая длинная ночь! Почему я не могу уснуть? А все-таки нехорошо, что я не помолилась с мамой. Но если не молиться, то хотя бы встала на колени. Нет, зачем вставать на колени? Перед кем? Перед маминым Богом? А если вдруг узнают люди, поднимут на смех? Вчера вручили билет, а теперь молиться? Нет, нет, зачем все эти тяжелые мысли? А что, если мама права? А что, если есть Бог, вечная жизнь, суд и отчет за свои грехи? Нет, без Бога шире дорога, меня ожидает счастье, веселая жизнь, роскошь. Буду сама работать, ни от кого не зависеть. Уеду подальше от маминых молитв и постоянных обличений. А что, если мама права? Бог, суд, ад, о, как страшно! Нет, нет, я должна уснуть.
Приближалось утро. Тревожная ночь осталась позади. Пурга улеглась. Избу Ивановых почти полностью засыпала снегом, но мороз не унимался. Мать встретила свою дочь с заплаканным лицом, но та не показала матери и виду, что за всю ночь не сомкнула и глаз.
«Доброе утро, Машенька! Как тебе спалось? Ты планы свои не изменила?»
«Да что ты, мама! Разве я изменю свой план? Да еще с чего? Я ведь не маленькая. А сон? Какой может быть сон, когда впереди идеал?»
«Я все собрала тебе в дорогу, а место из Священного Писания я прочту сейчас. Вот оно. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти».
«Ну ладно, я пойду. Перед отъездом я еще вернусь».
Мать проводила дочь до калитки и, вернувшись, упала на колени. Она излила свою скорбь единственному своему утешителю. Дочь не желала показывать свои слезы матери. Не оглядываясь, она шла к назначенному месту. Попрощаться она так и не вернулась, так как боялась разрыдаться у матери на груди. Мария поспешно села в машину, и они отправились в путь. Но так как дороги были сильно занесены снегом, им приходилось часто останавливаться. У Марии шла борьба. Может, все-таки еще вернуться домой? Но гордая я не унималась в ее сердце. И вдруг машина сломалась. Им пришлось провести ночь под открытым небом. Маша была легко по-современному одета, а водитель не был знаком с этой местностью. Утром их после долгих поисков доставили в больницу. И вот Мария лежит вместе с другими в палате больницы. Молодая врач с сестрой делают обход.
«А что с ней, замерзла, говорят?»
«Так, подождите, дело серьезное. Соблюдайте тишину и полный покой, а вас я попрошу, если она проснется, немедленно позовите меня. Так, сестра, положение опасное. Надо отбить телеграмму по найденным в сумочке документам. Дело действительно серьезное».
«Будет исполнено, спешу». «Дело серьезное, телеграмма. Мама, мамочка, где же Бог твой? О, ужас!»
Thank you.
Успокойтесь, больная, вы еще молоды и будете жить. Где ваша сила воли? Ну?
Муки. Какие муки, люди? Кайтесь, пока есть время благодати. Мама, прости меня, мама, я ведь даже не попрощалась с тобой. Люди, молитесь, есть вечность, Бог, ад, суд. Кайтесь перед Богом. Милая мамочка, ты хотела меня спасти, но я сама оттолкнула Духа Святого. Люди, близится страшный суд, спасайтесь!
Почтальон еле добрался до засыпанной снегом избушки. Открывая дверь и увидев почтальона, старушка сильно заволновалась, силы оставили ее, и она, пошатнувшись, еле добралась до стула, где дрожащими руками открыла телеграмму. Взяв себя в руки и помолившись, она собралась в дорогу. По приходу в больницу ей сделали несколько уколов по причине слабого сердца, и только после этого пустили к дочери.
«Мамочка, где Бог твой? Ска?»
На этом недосказанном слове оборвалась жизнь молодой девушки, и вот она предстанет пред Божьим судом. За последние 3 часа перед ней предстала вся ее порочная жизнь. Она хотела молиться, но не находила слов. Перед ней предстали многочисленные огорчения, принесенные матери, дерзкие ответы, оскорбительные выходки. Ей больно было вспоминать прошлую жизнь, которой она так наслаждалась. Она была готова сделать все, чтобы спастись, но было поздно. Двери благодати для нее закрылись навсегда. «Друг мой, остановись и вспомни, когда Дух Святой призывал тебя к покаянию. Встань, призови имя Бога, откинь всякое сомнение, положись полностью на силу Божью, и Он, начав доброе дело, доведет его до конца. Спасайтесь, ибо близится страшный час суда. Что скажешь ты тогда? Аминь».
Thank you. дорогие братья и сестры, день склонился к вечеру. Последняя проповедь, последняя молитва будет. Хотя тема, она обширна, и так сказать, за несколько проповедей даже ее, можно так сказать, и не раскроешь. Но, дорогие друзья, хотелось бы немножко подытожить, что мы слышали, вспомнить. И так несколько мыслей сказать и закончить наше собрание молитвой. Дорогие друзья, перед нами слова, пять слов, которые здесь написаны. Бог силен смирить ходящих гордо. Мы сегодня слышали состояние гордого человека. Какое состояние это? Но я сегодня хотел бы обратить внимание ваше на то, что на первые три слова, что и ударение на, что только Бог силен смирить. Только Его могучая рука, только Его сила, она гордого может перегнуть, сломать, как бы сказать, смирить, укротить. Только Божья сила. Да, Навуходоносор, он многих покорил, он, можно сказать, многих смирил. Покорны были ему все. В сновидении, которое он видел, помните, какое сновидение было? Громадное дерево. Под тенью его гнездились птицы, плоды от этого дерева питались звери, птицы и люди. Это дерево было высотой до небес. Даже нету такого размера, которое, вот такое величие, которое было у этого дерева. Но бодрствующий и святой возгласил: «Срубите это дерево». И когда оно упало, то остался пень. Пень остался в земле. Друзья, и когда Даниил пришел, рассказывает царь Даниил вот этот сон. Я видел так, 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 все рассказывает. А Даниил послушал его. И знаете, у него, у Даниила лицо изменилось. И знаете, такое изумление на лицо у него пришло. И в таком состоянии стоит царь. Может быть, сидит. Перед ним стоит Даниил. И стоит сколько, помните? Стоит один час в таком изумлении. И знаете, так, с таким сожалением, говорит, врагам и твоим этот сон, и на ненавистникам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, это ты, царь, возвеличившись. Настолько твое величие возросло, что тебе все покорено, Бог покорил. А то, что слышал ты, то это Бог исполнит. Он сделает то, что 7 лет пройдет над тобою. Друзья, и когда прошло, он рассказал это толкование и дает такой совет. И я тебе даю такой совет. Ты, царь, искупи грехи твою правдою и беззаконие твои милосердием бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Друзья, чтобы твоя дальше жизнь прошла нормально, давай свои беззакония удали. Прояви добродетель, прояви милосердие к бедным. Вот чем твоя благодеющая такая жизнь, она может продлиться. Друзья, удалить грехи и оказывать милосердие бедным, это надо иметь состояние смирения. Друзья, но для гордого человека это было не под силу этот совет выполнять. И поэтому через 12 месяцев, когда он уже, как бы сказать, может быть, даже и подзабыл это толкование, что это будет так. Это будет так, что он, Даниил-то рассказал, что какие-то звери там, с какими-то зверями его будет общение. Что это поле и этот лес там будет, это его жилище вместо царских чертогов. И вот, когда он посмотрел, вот так мы видим на картине, как-то он, может, прогуливаясь так, может быть, какая-то у него свободная минута настала, когда он вышел, и так на обозрение его попал весь город его. Друзья, я вот прочитал книгу, я с собой не взял, но там такие данные, что Навуходоносор все свою энергию, все свои способности употребил на то, чтобы восстановить Вавилон. Все на это употребил. И так, вот такие вот данные, что окружность стены, которая была вокруг города, она была 90 километров. То есть, ну, кто был в Москве, кольцевая, большая кольцевая, 108 километров Москвы. А Вавилона было 90 километров. И причем это была стена. Стена на высотой была 100 метров, а шириной 25 метров. Вот такая была стена, огорожена, и она была с многочисленным вот, количеством башен и укреплений была эта стена. Ну, а внутри города, конечно, там было великолепие, такие шедевры, как подвесные сады были. Вот. То есть местность Вавилон – это ровная местность, а он искусственно сделал такие вот воображения или фантазию гор, там сделал в своем городе. Все это было настолько искусно и ну, так вот, с таким талантом, что оно вызывало у него самого собственный восторг. И он сказал, произнес такие слова, что это в честь моего, как он сказал, в славу моего величия. То есть его величие еще больше поднимается. В славу моего величия. Еще речь сия была в устах, как тот бодрствующий и святой произнес то слово, которое было ему ровно год назад. Друзья, и что произошло с ним? А произошло то, что Бог послал ему болезнь. Болезнь-то заключалась в том, что отнято было у него сердце человеческое, и дано было ему сердце звериное. Друзья, и он дальше, знаете, что сделал? Он себя вообразил диким ослом. Он себя так вообразил. И знаете, он побежал к диким ослам, не к домашним, а к диким. И вы знаете, когда дикое животное видит человека, оно обычно убегает. Но эти дикие животные, они приняли его за своего. Он стал братом им. И дальше их жизнь дальше так продолжалась. Он вставал на свои, уже были у него не руки, а это были у него лапы. И вот так вот он на четырех упорах, вот так вот, конечностях, он вот так вот передвигался. Он вообразил себя животным. Я думаю, как осел он пел, вот, издавал звуки и все прочее. Вот как примерно вот это. Друзья, и так вот его продолжалась жизнь. Друзья, ну, я так понимаю, что забота все равно была о нем. Его не могли держать в царском чертоге. Управлял, по-видимому, в течение 7 лет кто-то другой. Но, когда вдруг Бог просияет его разум, и опять его сердце приходят светлые мысли, и говорит, ему вернулась сановитость. То есть сановитость – это стройность. Он опять поднялся на ноги, стал ходить, важно, начал размышлять. У него голос появился человеческий. Ушло то мычание, это завывание ослиное. Все это ушло, а стало человеческое. И опять его раз на царский трон. И когда он это все видел, а в памяти эти 7 лет животной жизни, то он так сказал: «Ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Друзья, это мог сделать только Бог один. Друзья, я немножко отступлю, я немножко скажу про Иова. Иов был человек праведный, но смотреть на гордых он трудно смотрел, на беззаконников он трудно смотрел. И вот когда он видел беззаконных, он говорит, я сокрушал беззаконным челюсти. Когда что-то я видел, говорит, я это все с этим расправлялся. А вы знаете, когда вот так вот посетили его страдания, когда он пережил долгие годы болезни, я думаю, что он и смирился в какой-то степени. И вот Бог с ним заговорил, сам Бог заговорил. Друзья, и Бог ему начал рассказывать про некоторых животных. И вот он перечисляет ему за единорога, рассказывает ему за коня, рассказывает ему за бегемота и рассказывает ему за левиафана. Вот Бог рассказывает о своем творении, что Бог создал. И когда рассказывает про этих животных, он так говорит: «Взгляни на всех высокомерных и унись их. Сокруши нечестивых, сокруши нечестивых на месте их. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Бог дает ему такое повеление. Вот такие животные, смотри какой. Левиафан. У него зубы. Это ужас. Там что происходит, говорит, это царь над всеми сынами гордости. Такого, как он, зверя, нету. Это выше всего. Про бегемот рассказывает. Какой бегемот? Рассказывает ему про мускулы его. Рассказывает про его силу. Ну-ка, что ты сможешь с ним сделать? Ну-ка, сделай что-нибудь. Ну-ка, смири ты его. А вот единорога. Возьми ты единорога и вот так привяжи его. И за плуг попаши на него. Будет он тебе пахать? Не получится у тебя. И Иов послушал и понял, что он это сделать не в состоянии. Друзья, я расскажу немножко примеры своей жизни. Я в 2005 году шел осенью по рынку автомобильному и смотрю, один пожилой человек стоит, вот так вот держит на руках такого, ну такого красивого кутеночка, такой пушистый, такой, ну такой приятный. И так все люди вокруг него, все любуются им, ну я так остановился, мне тоже он так понравился сильно. Ну потом люди разошлись, ну этот человек продавал его, и я этого кутеночка приобрел. Я его приобрел, в общем. Договорился с этим человеком, приобрел. Такой маленький, привез домой, дети радуются. Вот. Приятный такой, симпатичный, беленький. Там черные пятнышки на нем, так все это. И вот мы любуемся на него. Кушать даем, детки с ним там играются, все. И потом смотрим, как он растет. А я не знал, что это такое, что я купил-то. Я не представлял, что я покупаю. И вы знаете, проходит месяц-другой. Прошло 4 месяца, и вместо этого кутеночка появился уже такой теленочек. Такой уже вот, где-то вот такой вот. Проходит дальше. И вы знаете, я уже начал переживать, что будет дальше. Я пошел в книжный магазин искать книгу про эту собаку. Что же собака такая? Нашел книгу и читаю. Вот какая характеристика этой собаки. И там так написано, это гордая, это самоуверенная, это не признающая никакой авторитет. Это вот такая вот собака. Она, в общем, если хозяин не в состоянии будет ее смирить, то бесполезно управлять. Она может загрызть собаку, загрызть хозяина, загрызть и всех домашних. То есть это очень опасная собака. Вот. И он советует так. Говорит, прежде всего, прежде всякой дрессировки, вы ее... Вот она стремится к лидерству, как она как вожак, а вы, если ее смирите, то она будет вам служить потом все остальное. То есть на первое место поставьте, чтобы вы были выше, вы были авторитет у этой собаки. И он там советует как. Друзья, ну, мы уже когда запереживали, моя жена так вот, говорит, написано в Библии, всякая тварь, творение, говорит, укращено и укращается естеством человеческим, укротим. Ну, хорошо. И вот он такие советы дает. Если, говорит, вы дали кушать ей, вы попробуйте забрать кушать. Если она на вас огрызается, бейте ее хорошо, посильнее. И бейте до тех пор, пока перестанет на вас огрызаться. Говорит, и так проделайте такой опыт. Он дает такой совет, говорит, проделайте. Пусть ваш ребенок подойдет во время кушания и отнимет у нее эту чашку с едой. Вот такой дает совет. Ну, я наложил все. Стою, так, взял такую шланточку, такую хорошую. И своим деткам говорю, ну-ка, забирайте чашку. Она, я хорошо надавал. Друзья, вот так вот дает такие советы автор. Ну, он, видать, уже опытный, все. Друзья, ну, сказать результат моей работы, я скажу, что мой результат был неполный. Я не добился того, чтобы вот это творение усмирить, укротить. То есть, и Бог, когда беседует с Иовом, говорит, ты посмотри на все высокомерное и на все гордое, смири ты их. И оказалось, что Иов посмотрел на все, посмотрел на этих животных, он был не в состоянии. Друзья, я еще раз скажу, когда мои подростковые годы были, ну не подростковые, а детские мои годы были. Мы держали хозяйство, ну там коровы, все это было у нас. И вот надо было гонять далеко в стадо коров, где-то километров 5 надо было отогнать утром, а вечером забрать. Ну я, чтобы облегчить вот свою работу, решил вот бычка, бычок такой у нас был, его превратить в лошадь, вот, и чтобы легче мне было. И надо было его объездить, чтобы он привык, что я, значит, езжу на нем. Значит, я забрался на него, сижу на нем, он, знаете, что делает? Он обычно идет, ищет, где ветки, и чтобы меня скинуть с себя. Ну, друзья, я, в общем, его, ну, так, трудная была работа, все-таки я его объездил. Стал на нем потом ездить. И вот долгое время я туда ездил на бычке на этом и назад. Ну, так все люди уже привыкли, что этот бык спокойный, все. Но вот однажды был такой случай, когда вот я как наездник, я как вот этот тот, кто вот этого усмирил, этого бычка, ну, оказалось, что я провалился. Когда вот шли мы по полю, и оказалось другое стадо, и вот на запах бык почуял там других быков, и он помчался, но прежде чем помчаться, он так вот подкинул свои задние ноги, и я далеко-далеко летел, а потом он еще по мне протоптался, я уже не мог и встать. Друзья, кое-как я поднялся, и я понял, я больше на него не садился уже. Друзья, а Бог творит всего. А Бог творит всего, друзья. А Иисус Христос на того, кто никогда из людей не садился на осла, он сел и спокойненько поехал, потому что он Бог, а не человек. Друзья, мы сегодня обращаем внимание, что мы дело имеем о том, что сейчас вы смотрите, и кто-то, знаете, вот я так наблюдаю за некоторыми, вот было такое место, вспоминалось, Бог, значит, смиренно видит и гордого сдает издалека, что видит Бог и видит человек гордого. И вот каждый пытается, знаете, как-то другого видеть, что тот, ну, как-то выше его, и старается унизить его, как-то... Если он силой выше, как-то его, ну, побить, как-то это, присмирить его. Если он поумнее, как-то его, ну, осмеять как-то его. Знаете, и всякие унижения мы шлем в адрес ближнего, в адрес другого. Друзья, ну, это, знаете, мы не в состоянии это сделать. В состоянии, само существо человека, оно не в состоянии это сделать. Друзья, я хотел бы еще закончить свою мысль о том, что Бог, видя гордое наше сердце, Он хочет нас смирить, и Он силен это сделать. Друзья, бессильны воспитатели, бессильны смирить вас и родители ваши. Друзья, но силен смирить только Бог. И вот когда мы вспоминаем того отца, который, услышав однажды в свои уши такую безумную просьбу, когда сын его подошел и сказал: «Отец, дай мне должную часть». И он понял, что вот эту гордыню, вот эту самоуверенность, отец не в состоянии остановить это безумие. И отец делит имение. «На тебе, сын, сынок, возьми твое». Сынок все собирает, уходит гордо, самоуверенно, что он умнее всех, что он сейчас вот жизнь у него пойдет, польется рекой веселой на себя и тоску, и печаль. Вот что он привидит просторы свободы, развлечения, азарт. Но тут, когда все это прошло, когда все прошло, и вот тут вот этот сын вспомнил про отца, вспомнил про дом, про отчи. А почему? Потому что то состояние, когда Бог его поместил в такие обстоятельства, они заставляют его, но нужда заставляет смиряться. И вот так вот он в смирении идет к отцу. Друзья, ну, все равно гордость еще его так не дает смиряться, чтобы пойти прощения просить. Он говорит: «Пойду, может быть, буду наемником». Но хотя решил, говорит, пойду скажу отцу моему, я согрешил против неба и пред тобою. Друзья, и когда он пошел, я думаю, что он был сражен любовью отца. Его любовь, которую он увидел, проявилась в отце, она полностью его смирила. И он полностью теперь покорился воле отца своего, он пришел уже навеки в дом своего отца. Друзья, сегодня мы, как слышали в декламации, мать просит свою дочь самоуверенно, гордо, говорит о своем. Друзья, блудный сын то же самое делал, но Божья милость была над ним. Друзья, сегодня, может быть, кто-то уже надежду потерял, я думаю, уже многие родители так сказали, мы уже бессильны. Мы уже не знаем, что делать с нашим сыном. Мать говорит, я уже не знаю, что делать с моей дочерью. Может быть, воспитатель уже являет свое бессилие и уже не знает, как управиться. Там, смотрю, кто-то с жезлом ходит, кто-то с посохом, кто-то еще какие-то методы применяет. Друзья, но Бог только силен смирить. Поэтому, друзья, смиритесь пред Богом. Друзья, я тоже был очень гордый человек. Я никому не покорялся, ни родителям, ни старшим, но был один день, когда Бог меня смирил до праха. Друзья, я превозносился сильно над другими. И вот, когда я остался один дома, я почувствовал, что моя душа выходит с моего тела. То есть, это было летнее такое время, было очень тепло, но я вот почувствовал, как вот Бог Навуходоносору послал болезнь. Я очень сильно заболел. И знаете, такой страх посетил меня, что со мной сейчас будет. И когда в этой болезни я пригласил служителя, чтобы исповедоваться перед ним, и когда я рассказал о своем состоянии, о том, какие мысли у меня были, самоуверенные, гордые, и все это открыв и раскаявшись перед Богом, Господь послал мне моментальное исцеление. Он понял, что вот этой болезни, она достаточно для того, чтобы смирить меня. Друзья, и там, когда я что-то превозносился пред кем-то, чем-то мог гордиться, все это Бог был в состоянии, друзья, никто не был в состоянии смирить меня так, но только Божья сила, Божья рука, она сильна была смирить мою гордыню. Друзья, сегодня, если Бог, то Бог будет иметь дело с вами. Уже не родители, когда родители свои являют бессилие, они все это предают Богу. Когда руководитель, воспитатель чувствует свое бессилие, что-то сделать, что-то управить, он это дело дает Богу. Друзья, сегодня вы в руках Божьих. Там, где уже человек бессилен, там начинает действовать Бог. И поэтому запомните, что Бог будет смирять, Бог будет сокрушать, Бог будет делать так, чтобы не сложить все самоуверенно, все гордое я, все это устранить. Друзья, сейчас мы помолимся. Если у кого желание есть еще также примириться с Богом, также это можно сделать. Сейчас мы склонимся перед нашим Господом, встанем на ноги наши, и у кого есть желание молиться, будем молиться. Аминь. 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 Господь наш Бог, благодарность Тебе и слава, что Ты любишь нас. Ты своей любовью заботишься о том, чтобы наше состояние было правильно пред Тобою. Господи, Помоги сегодня тем, кто еще самоуверен в себе, кто горд, чтоб могли смириться под крепкую руку Твою. Господи, Ты противишься гордым, смиренным даешь благодать. Пошли, Господи, благодать Твою, потому что Ты работаешь над каждым сердцем. Помоги, Господь, когда Ты будешь смирять, когда Ты будешь сокрушать гордыню человеческую, Господи, чтобы каждый мог понять Твой разговор, Господи, чтобы каждый мог примириться с Тобой, не опоздать. Благослови, Господь, каждое слушающее сердце сегодня. Тебе за все дадут слава наш любящий Бог. Аминь.
Все, друзья, с миром Божьим пойдем строиться на ужин.